Владимир Набоков. Король, дама, валет. Роман. Глава первая. Огромная черная стрела часов, застывшая перед своим ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка тронется весь мир. Медленно отвернется циферблат, полный отчаяния, презрения и скуки. Столбы один за другим начнут проходить, унося, подобно равнодушным атлантам, вокзальный свод. Потянется платформа, увозя в неведомый путь окурки, билетики, пятна солнца, плевки. Не вращая вовсе колесами, проплывет железная тачка. Книжный лоток, увешанный соблазнительными обложками, фотографиями жемчужно-голых красавиц, пройдет тоже. И люди, люди, люди на потянувшейся платформе, переставляя ноги и все же не подвигаясь, шагая вперед и все же пятясь, как мучительный сон, в котором есть и усилие неимоверное, и тошнота, и ватная слабость в икрах, и легкое головокружение, пройдут, отхлынут, уже замирая, уже почти падая навзничь. Больше женщин, чем мужчин, как это всегда бывает среди провожающих. Сестра Франца, такая бледная в этот ранний час, нехорошо пахнущая натощак в клетчатой пелерине, какой, небось, не носят в столице. И мать, маленькая, круглая, вся в коричневом, как плотный монашек. А вот запорхали платки. И отошли не только они, эти две знакомые улыбки, тронулся не только вокзал с лотком, тачкой, белым продавцом слив и сосисок, тронулся и старый городок в розоватом тумане осеннего утра, каменный курфюрст на площади, землянично-темный собор, поблескивающие вывески, цилиндр, рыба, медное блюдо парикмахера, теперь уже не остановить, понесло. Торжественно едут дома, хлопают занавески в открытых окнах родного дома, потрескивают полы, скрипят стены, сестра и мать пьют на быстром сквозняке утренний кофе, мебель вздрагивает от учащающихся толчков, все скорее, все таинственнее едут дома, собор, площади, переулки. И хотя уже давно мимо вагонного окна развертывались поля в золотистых заплатах, Франц еще ощущал, как отъезжает городишко, где он прожил 20 лет. В деревянном, еще прохладном отделении 3-го класса сидели, кроме Франца, две плюшевых старушки, дебелая женщина с корзиной яиц на коленях и белокурый юноша в коротких желтых штанах, крепкий, угластый, похожий на свой же туго набитый, словно высеченный из желтого камня мешок, который он энергично стряхнул с плеч и бухнул на полку. Место у двери против Франца было занято журналом с голой стриженной красавицей на обложке, а в коридоре у окна спиной к отделению стоял широкоплечий господин. Город уехал. Франц схватился за бок, на вылет раненый мыслью, что пропал бумажник, в котором так много, крепкий билетик и чужая визитная карточка и непочатый месяц человеческой жизни. Бумажник был тут как тут, плотный и теплый. Старушки стали шевелиться, шуршать, разоблачать бутерброды. Господин, стоявший в проходе, повернулся и, слегка качнувшись, отступив на полшага и снова поборов шаткость пола, вошел в отделение. Только тогда Франц увидел его лицо. Нос крохотный, обтянут по кости белесой кожей, кругленькие черные ноздри непристойны и асимметричны, целая география оттенков — желтоватость, розоватость, лоск. Бог знает, что... Что случилось с этим лицом? Какая болезнь, какой взрыв, какая едкая кислота его обезобразили? Губ почти не было вовсе. Отсутствие ресниц придавало выпуклым, водянистым глазам невольную наглость. А наряден и статен был господин Надива. Шелковый галстук в нежных узорах нырял, слегка изогнувшись под двубортный жилет. Руки в серых перчатках подняли, раскрыли журнал с соблазнительной обложкой. У Франца дрожь прошла между лопаток, и во рту появилось странное ощущение. Неотвязно мерзка влажность нёба, отвратительно жив толстый пупырчатый язык. Память стала паноптикумом, и он знал, что там, где-то в глубине камеры ужасов. Однажды собаку вырвало на пороге мясной лавки. Однажды ребенок поднял с панели и губами стал надувать нечто похожее на соску, желтое, прозрачное. Однажды простуженный старик в трамвае пальнул мокротой. Все образы, которых Франц сейчас не вспомнил ясно, но которые всегда толпились на заднем плане, приветствуя истерической судорогой всякое новое сродное им впечатление. После таких ужасов в те еще недавние дни вялый, долговязый, перезрелый школьник ронял из рук портфель, бросался ничком на кушетку, и его долго мучительно мутило. Мутило его и на последнем экзамене от того, что сосед по парте, задумавшись, грыз и без того обгрызанные мясом ущемленные ногти. И школу Франц покинул с облегчением, полагая, что отделается навсегда от ее грязноватой прыщавой жизни. Господин разглядывал журнал, и сочетание его лица и фотографии на обложке было чудовищно. Румяная торговка сидела рядом с монстром, прикасаясь к нему сонным плечом. Рюкзак юноши лежал бок о бок с его черным, склизким, пестрым от наклеек чемоданом. А главное, старушки, несмотря на мерзкое соседство, жевали бутерброды, посасывали мохнатые дольки апельсинов, завертывали корки в бумажки и деликатно бросали их под лавку. Франц стискивал челюсти, сдерживая смутный позыв на рвоту. Когда же господин отложил журнал и стал сам, не снимая перчаток, есть булочку с сыром, вызывающе глядя на Франца, он не стерпел. Быстро встав, запрокинув побелевшее лицо, он расшатал, стащил сверху свой чемодан, надел пальто и шляпу и, неловко стукнувшись чемоданом о косяк, вышел в коридор. Ему сразу стало легче, но головокружение не прошло. Вдоль окон пролетал буковый лес, рябили лиловатые стволы, испещренные солнцем. Он неуверенно пошел по коридору, всматриваясь в отделение. Только в одном из них было свободное место. Зато там сидела сердитая женщина с двумя бледными, чернорукими, раздраженными детьми, которая, подняв плечи в ожидании неизбежного подзатыльника, тихонько сползали с лавки, чтобы поиграть сальными бумажками на полу у ног пассажиров. Франц дошел до конца вагона и там остановился, пораженный небывалой мыслью. Эта мысль была так хороша, так дерзновенна, что даже сердце запнулось и на лбу выступил пот. «Нет, нельзя», — вполголоса сказал Франц, уже зная, впрочем, что соблазна не перебороть. Затем, двумя пальцами проверив узел галстука, он с восхитительным замиранием под ложечкой перешел по шаткой соединительной площадке в следующий вагон. Это был вагон второго класса, а второй класс был для Франца чем-то непозволительно привлекательным, немного греховным, пожалуй, с привкусом пряного мотовства, как рюмка густого белого кюрасо, как трехминутная поездка на таксомоторе, как тот огромный памплимус, похожий на желтый череп, который он когда-то купил по дороге в школу. Сноска. Памплимус, точнее, пампельмус, род цитруса с крупными плодами. О первом классе нельзя было мечтать вовсе. Бархатные покои, где сидят дипломаты в дорожных кепках и почти неземные актрисы. Но во второй, ежели набраться смелости... Покойный отец, нотариус и филателист, езжал, говорят, давно, до войны, вторым классом. И все-таки Франц не решался. Замирал в начале прохода у таблички, сообщавшей вагонный инвентарь, и уже нерешетчатый лес мелькал за окнами, а благородно плыли просторные поля И вдалеке параллельно полотну текла дорога, по которой улепетывал лилипутовый автомобиль. Его вывел из затруднения кондуктор, как раз совершавший обход. Франц прикупил своему билету дополнительный чин. Гулким мраком бабахнул короткий туннель. Опять светло, и уже нет кондуктора. В купе, куда Франц вошел с безмолвным низким поклоном, сидели только двое — чудесная большеглазая дама и пожилой господин с подстриженными желтыми усами. Сноска. В купе. В настоящем издании сохраняются некоторые черты набоковского правописания, особенности его пунктуации и транслитерации. Написание слов «шкап», «черт», «светер», «кашне», «пенсне» и другие, а также имен собственных, например, Тафана, Лестер. Франц снял пальто и осторожно сел. Сиденье было так мягко, так уютно торчал у виска полукруглый выступ, отделяющий одно место от другого, так изящны были снимки на стенке, какой-то собор, какой-то водопад. Он медленно вытянул ноги, медленно вынул из кармана газету, но читать не мог. Оцепенел в блаженстве, держа раскрытую газету перед собой. Его спутники были обаятельны. Дама в черном костюме, в черной шапочке с маленькой бриллиантовой ласточкой. Лицо серьезное, холодноватые глаза, легкая тень над губой и бархатно-белая шея в нежнейших поперечных бороздках на горле. Господин, верный иностранец, от того, что воротничок мягкий и вообще. Однако Франц ошибся. «Пить хочется», — протяжно сказал господин. «Жалко, что нет фруктов». «Сам виноват», — ответила дама недовольным голосом и погодя добавила. «Я все еще не могу забыть. Это было так глупо». Драйер слегка закатил глаза и не возразил ничего. «Сам виноват, что пришлось прятаться», — сказала она, — и машинально поправила юбку, машинально заметив, что пассажир, появившийся в углу, молодой человек в очках, смотрит на голый шелк ее ног. Потом пожала плечом. «Все равно», — сказала она тихо, — «не стоит говорить». Драйер знал, что молчанием он жену раздражает неизъяснимо. В глазах у него стоял мальчишеский озорной огонек, мягкие складки у губ двигались от того, что он перекатывал во рту мятную лепешку, и одна бровь, желтая, шелковистая, была поднята выше другой. История, которая так рассердила жену, была, в сущности говоря, пустая. Август и половину сентября они провели в Тироле, и вот теперь, на обратном пути, остановившись на несколько дней по делу в антикварном городке, он зашел к кузине Лине, с которой был дружен в молодости лет 20 тому назад. Жена отказалась пойти наотрез. Лина, кругленькая дама с бородавкой, как репейник на щеке, все такая же болтливая и гостеприимная, нашла, что годы, конечно, наложили свой след, но, что могло быть и хуже, угостила его отличным кофе, рассказала о своих детях, пожалела, что их нет дома, расспросила о его жене, которой она не знала, о делах, про которые знала понаслышке, потом стала советоваться. В комнате было жарко, вокруг старенькой люстры с серыми, как грязный ледок, стекляшками кружились мухи, садясь все на то же место, что почему-то очень его смешило. И с комическим радушием протягивали свои плюшевые руки старые кресла, на одном из которых дремала злая обветшалая собачка. И на выжидательный, вопросительный вздох собеседницы он вдруг сказал, рассмеявшись, оживившись: «Ну что ж, пускай он поедет ко мне, я его устрою». Вот это жена и не могла простить. Она назвала это «наводнять дело бедными родственниками». Но, в сущности говоря, какое же наводнение мог произвести один, всего один бедный родственник? Зная, что Лина жену пригласит, а жена не пойдет ни за что, он солгал, сказал Лине, что уезжает в тот же вечер. А потом, через неделю, на вокзале, когда они уже уселись в вагон, он вдруг из окна увидел Лину, бог весть чем привлеченную на платформу. И жена ни за что не хотела, чтобы та заметила их. И хотя ему очень понравилась мысль купить на дорогу корзиночку слив, он не высунулся из окна с легким «пссст», не потянулся к молодому продавцу в белой куртке. Удобно одетый, совершенно здоровый, с туманом легких мыслей в голове, с мятным ветерком во рту, Драйер сидел, скрестив руки, и складки мягкой материи на сгибах как-то соответствовали мягким складкам его щек и очерку подстриженных усов и веркам морщинок у глаз. И глядел он, слегка надув шею, слегка из-под лобья, с чертиками в глазах, на зеленый вид, жестикулирующий в окне, на прекрасный профиль Марты, обведенный смешной солнечной каемкой, на дешевый чемодан молодого человека в очках, который читал газету в углу у двери. Этого пассажира он обошел, пощупал, пощекотал долгим, но легким, ни к чему не обязывающим взглядом, отметил зеленый краб его галстучка, стоившего, разумеется, 95 пфенингов, высокий воротничок, а также манжеты и передок рубашки. Рубашки, существующие, впрочем, только в идее, так как, судя по особому предательскому лоску, то были крахмальные доспехи довольно низкого качества, но весьма ценимые экономным провинциалом, который нацепляет их на суровую сорочку, сшитую дома. Над костюмом молодого человека Дрейер нежно загрустил, подумав о том, что покрой пиджаков трогателен своей недолговечностью и что этот синий в частую белую полоску костюм уже 5 сезонов как исчез из столичных магазинов. В стеклах очков внезапно родились 2 встревоженных глаза, и Дрейер отвернулся, поглатывая слюну с легким чмоканьем. Марта сказала: «Вообще происходит какая-то путаница». Муж вздохнул и ничего не ответил. Она хотела добавить что-то, но почувствовала, что молодой человек в очках прислушался и вместо слов резким движением облокотилась на столик, оттянув кулаком щеку. Посидев так до тех пор, пока мелькание леса в окне не стало тягостным, она с досадой, со скукой медленно разогнулась, откинулась, прикрыла глаза. Сквозь веки солнце проникало сплошной мутноватой алостью, по которой вдруг побежали чередой светлые полосы, призрачный негатив движущегося леса, и каким-то образом вмешалось в эту красноту, в это мелькание, медленно и близко поворачивающееся к ней невыносимо веселое лицо мужа, и она, вздрогнув, открыла глаза. Но муж сидел сравнительно далеко и читал книжку в кожаном переплете. Читал он внимательно, с удовольствием. Вне солнцем освещенной страницы не существовало сейчас ничего. Он перевернул страницу, и весь мир, жадно, как игривая собака, ожидавшая это мгновение, метнулся к нему светлым прыжком, но, ласково отбросив его, Драйер опять замкнулся в книгу. То же резвое сияние было для Марты просто вагонной духотой. В вагоне должно быть душно, это так принято и потому хорошо. Жизнь должна идти по плану, прямо и строго, без всяких оригинальных поворотиков. Изящная книга хороша на столе, в гостиной или на полке. В вагоне для отвода скуки можно читать какой-нибудь ерундовый журналишко. Но эдак вкушать и впивать переводную новеллу, что ли, в дорогом переплете? Человек, который называет себя коммерсантом, не должен, не может, не смеет так поступать. Впрочем, возможно, что он делает это нарочно, назло. Еще одна показная причуда. Ну что ж, чуди, чуди. Хорошо бы сейчас вырвать у него эту книжку и запереть ее в чемодан. В это мгновение солнечный свет как бы обнажил ее лицо, окатил гладкие щеки, придал искусственную теплоту ее неподвижным глазам с их большими, словно упругими зрачками в сизом сиянии, с их прелестными темными веками, чуть в складочку, редко мигавшими, как будто она все боялась потерять из виду непременную цель. Она почти не была накрашена, только в тончайших морщинках теплых крупных губ сохла оранжевато-красная пыльца. И Франц, до сих пор таившийся за газетой в каком-то блаженном и беспокойном небытии, живший как бы вне себя в случайных движениях и случайных словах его спутников, медленно стал расти, сгущаться, утверждаться, вылез из-за своей газеты и во все глаза почти дерзко посмотрел на даму.